Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Это интернет-канал Фонтанка Офис. 14.23 у нас на часах. И сейчас будем разбираться с геополитикой. Мы любим разбираться во всем, в геополитике тоже. Тем более у нас тут Ира Тумаков в гостях. Ира, привет.
Привет.
Ты будешь делать это, потому что мы прямо сейчас начинаем разговор с нашим... Делаем это с нашим собеседником, человеком, которым про Ближний Восток знает уж точно больше нас всех вместе взятых. Востоковед, преподаватель департамента политической науки Высшей школы экономики Леонид Исаев у нас на связи. Леонид, добрый день, как вы нас слышите?
Добрый день, отлично.
Передаю вас в профессиональные крепкие, цепкие, но нежные руки Ирины Тумаковой.
Добрый день, Леонид. У нас такая интересная тема. Шесть стран Ближнего Востока: Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в финансировании террористических организаций, вот всех, какие есть, и во вмешательстве в их внутренние дела. Я бы хотела, вот, Коль, покажи, пожалуйста, карту.
Карту Катара, да?
Карту вот этих мест.
Да,
вот
давай.
Чтобы мы посмотрели на то.
Мы видим Аравийский полуостров.
Вот это Катар.
Тот самый сапожок.
Вот, ткни в него, вот в эту точку.
И
да.
Вот здесь вот.
А
здесь.
Вот это вот все, в чьи внутренние дела он вмешивается. Объясните, пожалуйста, что поссорило, чуть не сказала, братьев мусульман. Братьев мусульман без дефиса.
Арабов,
кстати. Да. Арабов, да.
Вы знаете, проблема в том, что это не сейчас произошло, во-первых. То есть это достаточно давний конфликт, который неоднократно уже выходил на поверхность. Да, и вот последний раз это происходило в марте 2014 года, когда практически та же группа стран — Бахрейн, ОАЭ и Саудовская Аравия — отозвали своих послов из Дохи. Ну и вот спустя 3 года история вновь повторилась. Вообще конфликт идет уже достаточно давно, ну как минимум с начала арабской весны, потому что с момента крушения арабских режимов Катар начал все активнее проводить такую свою самостоятельную внешнюю политику в регионе, весьма амбициозную, которая подчас вступала в достаточно жесткие противоречия с той политикой, которую проводил его старший брат, Саудовская Аравия. Да, и вот такие наиболее серьезные периоды, да, это приводило к тому, что этот конфликт между Катаром и прежде всего Саудовской Аравией, он выходил на поверхность. Да, и мы вот с вами несколько раз наблюдали, как Катару объявляли фактически бойкот. Да, поэтому здесь, в общем-то, в первую очередь ситуация заключается в том, что Катар не просто стал проводить какую-то свою независимую от Эр-Рияда внешнюю политику, а то, что эта внешняя политика стала выглядеть как некий демарш.
А в чем противоречие-то, собственно? Из-за чего они ссорятся?
Противоречие, ну, например, поддержка братьев-мусульман. Потому что, скажем, братья-мусульмане для Сити – это достаточно серьезный враг и угроза его безопасности и стабильности его режиму.
Это для Египта.
Поэтому, да, это для Египта, поэтому Египет, кстати, был среди тех государств, которые разорвали отношения с Дохой. Для Саудовской Аравии, знаете, ведь братья-мусульмане тоже достаточно серьезный враг, ведь братья-мусульмане тоже представляют угрозу саудовского режима. Это та организация, которая ставит под сомнение легитимность саудовского королевства. И это та структура, которая в Саудовской Аравии запрещена, и с которой Саудовская Аравия борется. Поэтому поддержка братьев-мусульман по всему Арабскому Востоку, в том числе в Египте и в Саудовской Аравии, но, безусловно, это расценивается и Египтом, и Саудовской Аравией как угроза их национальной безопасности. И, безусловно, они не готовы мириться с тем, что Катар, будучи самой богатой страной в мире, открыто поддерживает и финансирует братьев-мусульман. Другой эпизод. Да, Иран. Ну, как вы помните, по-моему, с начала 16-го, конца 15-го, начала 16-го года между Саудовской Аравией и Ираном произошел достаточно серьезный конфликт, который был связан с тем, что сперва саудов казнили несколько шиитских проповедников, а потом иранцы в традиционной для себя манере начали крушить миссию Саудовской Аравии. В Иране все это привело к конфликту, и, в общем-то, Саудовская Аравия ведь ведет сейчас по всему своему периметру войны, и в Сирии, и в Ираке, так или иначе, участвует в Йемене, и ведет войну с иранским влиянием. И, понимаете, на фоне вот этих вот достаточно плохих отношений между арабами и, в частности, Саудовской Аравией и персами, да, что делает Катар? Катар на протяжении последних лет, наоборот, сближается с Ираном. Я вам напомню, что глава МИД Ирана Зариф был одним из первых, кто приехал в Доху и летом 2013 года приветствовал нового катарского монарха. В марте этого года Зариф был в Дохе и говорил своим коллегой, главой МИДа Катара, где они обсуждали сближение между Ираном и Катаром. Более того, они говорили о том, что нужно развивать торгово-экономические связи, нужно более глубоко взаимодействовать друг с другом. Но вы сами понимаете, что вот на общем фоне достаточно серьезных противоречий между Тегераном и Эр-Риядом, конечно, такое поведение Катара вызывает возмущение, как минимум.
Так, ну это Саудовская Аравия. Ну еще я поняла про Египет. А еще-то четверо, они просто подпевалы или у них свой счет Катару?
Нет, вы поймите, что все, что касается остальных государств, то это те страны, которые, в общем, так или иначе от Эр-Рияда зависят. Но Бахрейн вообще после 2011 года режим на Бахрейне, он с 2011 года обязан тем, что он остался у власти именно Саудовской Аравии, потому что операцию «Щит полуострова» организовала прежде всего Саудовская Аравия, и именно саудовские танки раздавили протесты на Жемчужной площади в 2011 году и фактически вот позволили правящему дому Аль-Халифа удержаться у власти. Поэтому, ну, конечно, Бахрейн будет действовать вот в рамках саудовской политики, да. Ну, примерно схожая ситуация с Эмиратами. Они, в общем-то, тоже всегда выступали на стороне Эр-Рияда. Более того, у Эмиратов же сейчас тоже очень сложная ситуация. Они фактически оказались по разные стороны баррикад в Йемене, в Саудии. И лишний конфликт им не нужен, потому что в Йемене Эмираты поддерживают одни силы, южное сопротивление, Саудовская Аравия поддерживает другие силы, ислам. Обе эти силы между собой конфликтуют, что подчас приводит к конфликту между Риядом и Абу-Даби. Поэтому я думаю, что здесь Эмиратам просто не хочется лишнюю линию разлома.
А вот Ливия и Йемен, они-то куда? Сами воюют. В Ливии вообще проблемы с собственным государством.
Йемен, это имеется в виду правительство в изгнании, которое сейчас сидит в Эр-Рияде, поэтому, вы сами понимаете, изгнанный и лишенный всякой легитимности президент Хади, конечно же, будет поддерживать Эр-Рияд. Я вам даже еще более забавную вещь скажу. Ведь формально в антиеменскую коалицию, которую собрала Саудовская Аравия 2 года назад, и которая воюет в Йемене, входит сам Йемен. Удивительная ситуация, но Йемен является частью коалиции против Йемена и, получается, бомбит сам себя. Ливия, ну там вообще правительства нет. Ну,
да. И вот да, вот там нет правительства, и кто это разрывает дипломатические отношения? Какие там вообще могут быть дипломатические отношения?
Ну, Хафтары же поддерживают Эмираты, понимаете? Ага. Поэтому, ну, Мальдивы, вот еще одна страна, которая разорвала дипотношения с Катаром. Я думаю, что Катару от Мальдив как раз не тепло, не холодно. Вот, поэтому вот таких вот, таких стран, может, какая-то часть наберется. Плюс есть еще один момент, значит, это экономический, который связан с тем, что Катар вместе с Ираном и Российской Федерации являются тремя странами, которые активно лоббируют создание газового ОПЕКа. А Саудовская Аравия, как вы можете догадаться, является той страной, как эти Эмираты тоже, которые выступают активно против газового ОПЕКа, потому что это, во-первых, конкуренция для них, во-вторых, здесь все-таки есть определенная конкуренция за достаточно большие залежи газа в Персидском заливе, которые на сегодняшний день поделены между Катаром и Ираном. Вот, формально. Ну, вы сами понимаете, что претендентов на них много. И Эмираты на них претендуют, Саудовская Аравия на них претендует, на эти залежи. Поэтому они находятся на дне Персидского залива, и так или иначе, но претендовать на них возможно.
А как разрыв дипломатических отношений может повлиять на вот эти претензии?
Ну, смысл разорвать дипломатические отношения заключается в том, чтобы сделать Катар более сговорчивым. Да, то есть это вот некая очередная попытка шантажа, но ведь они его уже один раз таким образом шантажировали в 2014 году. И вроде бы Катар на какое-то время стал достаточно сговорчивым для Саудовской Аравии игроком, поумерил свои аппетиты. Да, и в общем-то каких-то таких антисаудовских шагов откровенно и не позволял. И это вот в последнее время это все опять обнажилось, просто потому что конфликт пока стороны решить не могут, могут лишь его отложить как-то, да, но вот решение этого конфликта пока найти не удается. Поэтому сейчас вот саудовцы прибегли к аналогичной ситуации, потому что, ну, конечно, вы если вы на карту региона посмотрите, то увидите, что Катар — это такой очень маленький кусочек, который имеет лишь одну государственную границу с Саудовской Аравией, которую Саудовская Аравия закрыла. Ну, понятно, что в изоляции Катару будет очень сложно. И, конечно, это вот элемент шантажа и попытки Катара запугать, да, громко ударить кулаком по столу, чтобы заставить Катар все-таки, ну, условно говоря, соблюдать субординацию в отношении своего старшего брата. Да.
То есть это для Катара ощутимо, то, что происходит?
Ну, вы понимаете, Катар, конечно, вне Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива существовать нормально не сможет. Поэтому я думаю, что обе стороны, в общем-то, заинтересованы в том, чтобы прийти к компромиссу. Во-первых, Катар в этом заинтересован. Ну, что это такое изоляция? Как он там будет в этой изоляции существовать, очень сложно себе представить. Саудовская Аравия ведь тоже не заинтересована в том, чтобы Катар толкнуть в объятия Ирана, или не заинтересована в том, чтобы ситуация в Иране ухудшилась, и там тоже начались, может быть, какие-то процессы дестабилизации. Понимаете, ну, Саудовская Аравия заинтересована в надежном соседе, который бы по ключевым вопросам, хотя бы по ключевым вопросам, которые затрагивают национальную безопасность королевства, не противоречил бы Эр-Рияду. Вот в чем заинтересована Саудовская Аравия. Она пытается вот Катар принудить, показать ему на его место. Что, наверное, в общем-то удастся. Я думаю, что стороны так или иначе попытаются прийти к компромиссу, и какой-то диалог между ними в ближайшее время наверняка наладится.
Здесь интересно обвинение, которое они выдвигают против Катара. Это как выгнали из гестапо за жестокость. Саудовская Аравия и вот эти ее друзья обвиняют Катар в финансировании террористических организаций. А сами-то?
Слушайте, ну вы же понимаете, что это все лишь формальный повод. Да, потому что, ну, если вы посмотрите на список организаций, связи с которыми обвиняют Катар и государство, то подчас это структуры, которые являются дистанциональными врагами друг друга.
Там Исламское государство, Аль-Каида, братья-мусульмане, Ан-Нусра с новым названием. Все.
Хизбалла,
да. Хизбалла и Хамас.
Израиль. Ну, слушайте, ну вот Иран, Израиль, как можно одновременно...
И Талибан.
С Ираном. Как можно, да, с Талибан. Как можно пойти с Хизбаллой, с Нусрой или с Хизбаллой и ИГЭ. Ну, это вот... ну, понятно, что все это вот лишь формальный повод.
Ну, они... На самом деле, Катар ведь финансировал кого-то или нет?
Ну, вы знаете, по такой логике, в общем-то, Саудовская Аравия очень долго не отрицала того, что она была инициатором создания Нусры. Ну, что, они там все так или иначе замешаны в каких-то связях с теми или иными группировками, которые воюют сейчас на территории Сирии. Я не хочу сказать, что они поддерживают терроризм. Другое дело, что... Ну вот они приложили руку к их созданию, вот, потом из них вышли террористические структуры. Да, но тем не менее, там, в общем-то, я думаю, что И у Саудовской Аравии, и у Эмиратов можно найти массу зацепок, чтобы обвинить их в каких-то тайных переговорах и с Израилем, и с Нусрой, и с Исламским государством, и многими другими структурами. Поэтому этим мало кого, в общем-то, удивишь.
Ну, так, может быть, речь идет о том, что Саудовская Аравия, да, раньше признавали, было дело, раскаялись, а вы сейчас финансируете. Может быть, так вопрос стоит?
Нет, понимаете, я думаю, что ну, никакой Катар, никакая Саудовская Аравия исламское государство не поддерживают.
Да.
С Израилем, ну, сепаратные переговоры ведутся и Саудовским королевством, и Эмиратами, понимаете, обвинять в этом Катар нелепо. Тот же самый Иран. Ну что, ну до последнего времени, ведь до вот этого инцидента в начале 2016 года, у Саудовской Аравии были достаточно неплохие отношения с Ираном. Они вот Ахмадинежада приглашали как близкого друга, покойный король Абдалла к себе. Вот, поэтому, ну что, обвинять Катар в том, что он поддерживает отношения там с тем же самым Ираном, с соседом своим.
Ну, погодите, вы как-то ставите знак равенства между исламским государством, Израилем и Ираном. Это все-таки разные вещи, по-моему.
Я говорю, что с исламским государством, я говорю вам, что исламское государство вряд ли сейчас кто-то из них поддерживает.
Ага.
Переговоры с Ираном и с Израилем ведут.
Угу. Вот. А это тоже плохо, тоже нельзя?
Нет.
Угу.
Да нет, это можно. Другое дело, что ну, конечно, афишировать переговоры с Израилем никто не будет. Если вы кого-то обвините в заподозрите в переговорах с Израилем, то в арабском мире это действительно такой серьезный репутационный удар. Это я не говорю о том, что это можно делать или нельзя. Ну, Израиль это.
Ну, для них, вот я имею в виду знак равенства, да?
Государство на Ближнем Востоке, член ООН. Ну, вот это вот некая реальность. Его можно отрицать, можно не отрицать, но тем не менее. Вот, поэтому не вести с ним переговоры, это, с моей точки зрения, глупо. Вот, но то, что в их внутреннем мире это является неким клеймом, да, позорным, от которого потом нужно отмываться, ну, это факт, ну, вот такие у них реалии сейчас. Но я повторюсь еще раз, что с Израилем тайные переговоры ведут все. Их ведут и саудовцы, и эмиратцы, я подозреваю, что даже режим Асада их ведет. Вот.
Я посмотрела на экономику Катара. Первые в мире по ВВП на душу населения, вообще считается богатейшей страной в мире, и 189-е место по финансированию здравоохранения. Вот у меня вопрос, они деньги на что тратят?
На что они тратят деньги?
Вот, может, как раз на то, в чем их подозревают?
Нет. Тратят они много на что деньги. Вот они, например, инвестируют в аэропорт Пулково. Да? Или акции Роснефти купили за какие-то рекордные количество денег. Ну, много на что они тратят деньги. У них есть Катар Фундейшн, например. Вот, какие-то благотворительные структуры. Ну, другое дело, что, понимаете, ведь там очень много граждан, мало граждан.
2 миллиона, если не ошибаюсь.
Ну конечно.
Но там, правда, и мало места, где жить.
Что колоссальные доходы от нефти и газа, но при всем при этом крайне маленькое количество населения. Отсюда вот эта вот баснословная цифра ВВП на душу населения. Да, ну и понимаете, что граждане, в основном члены правящего дома отстаний, вот, которые, в общем-то, образование все получают за границей, лечатся тоже за границей, вот, поэтому, ну вот, что все спасибо.
Ну, то есть у них там большое расслоение. Вот этот ВВП на душу населения означает, что много очень богатых и много очень бедных. Правильно я вас поняла?
Но бедные – это не граждане, имейте в виду, это мигранты из Бангладеш, из Пакистана, из Индии, вот, из вот таких вот стран.
Да, вот я посмотрела, Катар на первом месте по уровню миграции, то есть туда много кто едет.
Огромное количество людей, но они, понимаете, они от этого вот финансового пирога катарского не получают практически ничего. Ну, вот, поэтому деньги-то идут все на граждан. Вот. Граждане живут очень даже неплохо, мягко говоря. А вот все те, кто не граждане, они, конечно, живут в таких очень скромных по катарским меркам условиях. Ну, плюс, вы знаете, в Катаре сейчас много сирийцев, например, которые бежали из Сирии в ходе сирийского конфликта. Хамас переехал в Катар, перенес свою штаб-квартиру из Дамаска. Соответственно, и палестинцев там тоже немало. Там действительно очень много в последнее время стало мигрантов. Вот. Ну, очень, очень заманчивая страна, да, чтобы туда переехать и выбрать его для места своего пребывания.
Саудовская Аравия тоже ничего, страна для арабского мира, но почему-то, может быть, я неправильно знаю, тогда поправьте меня, пожалуйста. Но Саудовская Аравия не очень принимает беженцев из воюющих регионов, из той же Сирии. А вот в Катаре, вы сказали, много сирийцев. Это почему у Катара такая политика?
Ну, во-первых, Саудовская Аравия значительно беднее, чем Катар. Я не хочу сказать, что это бедная страна. Да, но если вы будете сравнить ее с Катаром, то... Да вы знаете, сравнение с Катаром даже Эмираты будет казаться не самой богатой. Вот. Что касается беженцев, ну, у Саудовской Аравии полно проблем внутренних все-таки. Вот. Кроме того, Катар себя в 2011 году преподнес как вот некую самостоятельную силу, которая проводит свою самостоятельную политику, в том числе и в отношении, скажем, сирийского конфликта. Да, и поэтому Катар ведь всегда за последние, ну, скажем, не всегда, да, за последние годы, там, 6 лет, он проводил достаточно активную политику по привлечению там оппозиционных сирийских сил к себе. Кстати, вот тот самый судьбоносный саммит Лиги арабских государств, на котором место временно, пусть временно, но место Сирии, да, в Совете ЛАК заняла сирийская оппозиция, как раз в Дохе происходил. Поэтому Катар себя позиционирует как некую международную площадку, на которой решаются очень важные региональные вопросы, в частности, сирийский вопрос. Вот, поэтому, ну, конечно, все это привлекает.
На чьей стороне в этом, ну, назовем это конфликтом, будут Соединенные Штаты? У них вроде как партнерские отношения с Саудовской Аравией, но у них же самая большая база ВВС в Катаре. И вот я читала, что вообще армия Катара от американской помощи очень зависит.
Ну, вы знаете, все-таки связи Эр-Рияда с Соединенными Штатами, они, конечно, гораздо сильнее, нежели связи Дохи с Вашингтоном. Вот. Дох все-таки менее зависима. Ну, я не хочу сказать, что Доха не зависит от Вашингтона. От Вашингтона там зависят все в достаточно большой степени. Просто в сравнении с Саудовской Аравией Катар, конечно, менее зависим от Вашингтона. Вот. Тиллерсон, по-моему, уже заявил о том, что они хотели бы, чтобы конфликт был как можно скорее исчерпан, и страны пришли к своему единству. Я думаю, что в этом-то и заключается цель Соединенных Штатов Америки. Все-таки им нужен единый совет сотрудничества Арабского залива, лишние конфликты и линии разлома внутри союзников в Аравийском полуострове не нужны. Поэтому я думаю, что они будут тоже стараться подталкивать стороны к тому, чтобы они не уж совсем в крайности не уходили, да, и к какому-то компромиссу пришли. Но скорее, наверное, все-таки будет занимать про саудовскую сторону, нежели про катарскую, да, потому что она им ближе. Ну, потому что катарское сближение с Ираном, оно вот Соединенным Штатам Америки менее интересно, да, нежели вот та политика конфронтационная, которую поддерживает Эр-Рияд. Да, с братьями-мусульманами тоже вот аналогичная ситуация. Поэтому я думаю, что здесь просто больше... Вашингтон больше разделяет, конечно, позицию Эр-Рияда, и поэтому симпатии Вашингтона на его стороне. Но я опять же повторюсь, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы стороны пришли к компромиссу.
Ну, Вашингтон на стороне Саудовской Аравии, значит, стал быть, мы на стороне Катара должны быть. Нет. Ну, мы же...
Вообще в этот конфликт вмешиваться, я так думаю, что не будем. Потому что, понимаете, вот у Вашингтона там есть интересы. Это их союзники давние. Вот. И тут можно понять озабоченность Соединенных Штатов. У нас никакой запущенности там быть не должно. У нас с эскатором, в общем-то, в последнее время нормальные отношения. По крайней мере, с точки зрения экономического сотрудничества, финансово-экономического сотрудничества, по-моему, даже больше, чем можно было бы себе предположить. Uh-huh. И с Саудовской Аравией у нас в последнее время диалог наладился, скажем, по нефти. Последний саммит, когда они продлили до начала 2018 года уровень добычи нефти.
Снижение, да.
Да, да, да. В общем, показывает, что с рядом тоже мы определенных успехов договоренности достигать в состоянии. Поэтому я не думаю, что для нас имеет смысл вот в эту вот внутризаливную междоусобицу вмешиваться. Потому что если мы туда будем вмешиваться, то это значит, что у нас, скорее всего, отношения с одними и с другими ухудшатся. Вот это их конфликт.
Но в самом-то конфликте мы заинтересованы, потому что вот уже сегодня появилась информация о том, что на только на одной новости о вот этой дипломатической истории поднялись цены на нефть.
Ну, это ситуативный конфликт. Вы поймите, что я так думаю, что они в своих внутренних делах разберутся рано или поздно. Но из-за того, что сейчас цены поднялись, ну что вы предлагаете, вмешаться в этот конфликт таким образом, чтобы его еще больше раздувать?
Я не предлагаю, боже упаси, меня не надо ни в чем обвинять. Но могли бы раздуть, чтобы там конфликт, цены.
Я думаю, что это слишком опасная игра, не надо играть с огнем. Сейчас цены на нефть, которые нас устраивают, ради какой-то сиюминутной выгоды испортить отношения с достаточно неплохие, которые у нас сейчас существуют, максимально возможно. И с рядом и с кадром, я думаю, что не нужно для нас. Ну, вот это было бы слишком опрометчиво. Ну, это какая-то совершенно, с моей точки зрения, необоснованные риски. Поэтому я думаю, что вот нам надо занять нейтральную позицию, вообще не надо туда вмешиваться. Пусть конфликтуют, пусть ищут компромиссы. У нас есть российско-катарский диалог, у нас есть российско-саудовский диалог. Угу. Не нужно их ставить ни в какую зависимость от того, как Катар с Саудовской Аравией будет выяснять свои отношения. К тому же там вот они без нас разберутся в этом. А если мы с тобой лезть, то в конечном счете нас еще сделают козлами отпущения.
Но мы же можем не влезть, мы можем поучаствовать в роли такого третейского судьи, помочь сторонам прийти к компромиссу. Владимир Владимирович, мне кажется, такие вещи любит.
Вот я думаю, что в роли третейского судьи нам где-нибудь в другом месте надо попробовать свои способности. Но вот на Аравийском полуострове быть третейским судьей мы еще не состоим. Вот еще Штаты там могут попробовать третейским судьей выступить. Вот. Но уж точно не мы. Понимаете? Но у нас не такие все-таки тесные и союзнические отношения с этими странами, чтобы мы там могли третействовать.
А что вы назвали компромиссом все-таки?
Извините, третейство, ему уже как год. От нашего третейства-то обычно толку.
Да. Ну.
Хотелось бы. Поэтому я не думаю, что нам стоит еще и туда залезть с нашими третейскими способностями.
Вы сказали, что в конце концов они, вероятнее всего, к какому-то компромиссу придут. А компромисс — это что? Если Катар претендует на главенство в регионе, на какую-то специальную роль, если у них такие разные интересы, то как может выглядеть компромисс?
Ну, я думаю, что могли бы они сейчас притормозить свое активное сближение с Ираном. Они могли бы отказаться от тех масштабов поддержки братьев мусульман, которые существуют на сегодняшний день, это было вполне достаточно. При всем при этом определенную свободу действий бы они им могли бы предоставить, те же самые саудовцы. Вот, поэтому я думаю, что вот на этом можно было вполне договориться. Ну и, по крайней мере, хотя бы активизировать излишнее унижение с Ираном до тех пор, пока вот саудо-иранский конфликт не будет окончательно разрешен. Потому что я все-таки думаю, что со временем саудо-иранцы вновь к компромиссу придут. Вот. Но другое дело, что излишне здесь упорствовать Катару все-таки, может быть, и не стоило бы. Ибо это вызывает все-таки некое непонимание, мягко говоря, в соседних монархиях.
Скажите, а как-то залить конфликт деньгами, как-то решить проблему за счет того, что они самые богатые? Катарцы могут? Я не имею в виду, конечно, подкупить Саудовскую Аравию. Ну, как-то вот у них есть влиятельные средства массовой информации. Ну, как это делают страны, у которых много денег нефтяных?
Ну, может быть, и могут. Но, понимаете, здесь ведь мы имеем дело далеко не с теми странами, которые уж чувствуют острую нехватку в финансах. Угу. А во-вторых, я думаю, что здесь конфликт все-таки, ну хоть там и есть вот эта вот газовая подоплека, но тут все-таки конфликт, он больше в политической плоскости лежит, нежели в экономической. Да, поэтому здесь, мне кажется, и компромисс должен тоже находиться прежде всего в политической плоскости. Хотя я так думаю, что вот экономическая составляющая компромисса могла бы заключаться в том, что Катар бы на время, может быть, притормозил бы свои, приумерил бы свои амбиции относительно там того же самого газового ОПЕК, да, к примеру. Угу. Вот. Поэтому, ну, я думаю, что все-таки прежде всего странам надо, конечно, пытаться найти какой-то компромисс политической сфере. Мне кажется, что братья мусульмане здесь вот вопрос, наверное, номер один даже. Угу. Вот, потому что это вот нечто такое, что изнутри и режим Ассиси тревожит, и режим Саудовский тревожит. Вот это, наверное, вот проблема номер один.
Спасибо вам огромное, Леонид. Спасибо.
Это был Леонид Исаев, человек, который знает про Ближний Восток гораздо больше, чем многие в этой стране, и что приятно безотказно делиться своим знанием с Фонтанкой. Ира, спасибо тебе за это интервью. Чуть яснее стала ситуация, ну и прогноз у нас теперь есть, что же происходит там, на этой точке на карте. Давайте мы еще раз покажем, как это выглядит просто чисто географически. Друзья, многие слышат это название, но мало кто понимает масштабы. Масштабы, вот, собственно, мы видим Аравийский полуостров, да, и вот эта маленькая страна Катар.
Маленькая страна, но, заметим, первая по ВВП на душу населения, самая богатая в мире. На 31-м месте находится по индексу человеческого развития. Это уровень образования, уровень жизни, вот совокупность таких хороших показателей. То есть ничего такая страна.
Хорошая такая страна, но, как мы слышали, там с мигрантами не очень, да?
Ну, зато там очень с гражданами
очень
хорошо.
Очень с гражданами хорошо. Ирина Тумакова, Леонид Исаев и Катар был в центре внимания. Ждите текстовую версию сегодня. Наверное, да, чуть попозже она появится, но пока мы двигаемся дальше. Ну и, собственно, не забывайте подписываться на наш официальный канал в YouTube @FontankaOffice и Fontanka.ru. Мы всегда рядом.